В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Противоракетная фобия Москвы. Почему противоракетные системы в Европе стали камнем преткновения, через который Кремль не смог перешагнуть? Начала ли Москва гонку ядерных вооружений? Будут ли Европа и США ограждаться от России антиракетным щитом? Как далеко может зайти российское руководство в безнадежной борьбе с противоракетной системой, направленной против Ирана? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Ричардом Вайцем, американским военным экспертом, аналитиком Гудзоновского института, Дэниелом Гуре, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона, Михаилом Хоффманом, военным экспертом из американского аналитического центра CNA и Дмитрием Шлепентухом, профессором Университета Индианы. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. В четверг в румынском городе Довеселу прошла церемония, которая подвела окончательную черту под десятилетними попытками Москвы не позволить Европе защититься от потенциальной ракетной атаки со стороны Ирана. На военной базе в Довеселу вступил в строй первый в Европе сухопутный антиракетный комплекс, предназначенный для перехвата баллистических ракет среднего радиуса действия, которыми в недалеком будущем континенту может угрожать недружественный Иран. Около 10 лет назад, в последние годы президентства Буша-младшего, Москва вступила, как оказалось, в эпическую борьбу против антиракетных систем, которые с американской точки зрения не имели никакого отношения к России. Недоумевающий президент Буш тогда напоминал, что несколькими годами раньше у Владимира Путина не было никаких возражений против таких противоракет. Преемник Буша в Белом доме Барак Обама в качестве дружественного жеста в адрес Кремля заметно урезал масштабы этого проекта. Это не удовлетворило Кремль и сильно смутило европейских союзников США, рассчитывавших разместить у себя ракетные комплексы и радары. Говорят, например, поляки все еще не забыли обиды, нанесенные им тогда Белым домом. Тем не менее, первая очередь противоракетной системы сдана в эксплуатацию, и Кремль отреагировал на это событие в привычной для себя манере. Он воспринял создание примитивного антиракетного щита, прикрывающего Европу от Ирана, как афронт и личный вызов. Пресс-секретари Кремля и МИДа назвали его создание угрозой России и международной стабильности. Но такой взгляд никто в четверг публично не разделил с Россией. Американские эксперты видят в системе ПРО очень ограниченный инструмент самообороны, а потенциальную угрозу они усматривают в действиях Москвы. Вот как объясняет задачу противоракетного комплекса в Румынии Ричард Вайц.
Соединенные Штаты дислоцируют в Европе противоракетные системы для защиты от иранской ракетной атаки. У США уже есть противоракетные комплексы, базирующиеся на кораблях, находящихся в европейском регионе. Ракеты-перехватчики, установленные в Румынии, а в будущем в Польше, позволят расширить диапазон их действия. Это более современные ракеты. На них нет боеголовок. Они рассчитаны на прямое попадание и должны, образно говоря, разбивать ракеты противника. Любому специалисту ясно, что эти системы предназначены для перехвата единичных ракет, выпущенных из Ирана в направлении Европы.
Но если попытаться встать на точку зрения тех в России, кто видит в этой противоракетной системе символ неких тайных планов Вашингтона, попытку окружить Россию ракетами, в будущем, например, подменить оборонительные ракеты наступательными, это звучит дико или в теории такое возможно?
Во-первых, нам эти ракеты не нужны, потому что у США есть ядерные субмарины, бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты, которые более эффективны для нанесения ответного удара. Во-вторых, зачем Вашингтону идти на всяческие ухищрения, тратить значительные деньги на сооружение противоракетной системы, если цель заключается в том, чтобы расположить ракеты поближе к России? Это гораздо проще сделать, разместив такие ракеты, скажем, в странах Балтии или даже на Украине, если украинцы захотят этого. Но это не имеет ни тактического, ни стратегического смысла. Все эти системы в случае конфликта будут мгновенно уничтожены. С практической точки зрения, более правильно держать пусковые установки на большей дистанции от российских рубежей.
Михаил Кофман, вот Ричард Вайц считает, что говорить об угрозе России со стороны этой антиракетной системы абсурдно. По его словам, нейтрализовать российские ракеты можно другими простыми и дешевыми, более верными способами. Что вы думаете о российских протестах по поводу открытия этой первой очереди противоракетной системы?
Российская сторона представляет в реальности политическую утку. И главная проблема это в том, что Соединенные Штаты развертывают систему противоракетной обороны. Они понимают, что эта пусковая система и та, которую будут ставить в Польше, очень ограничены, и никакие возможности на перехват российских ракет стратегических у нее нет и не будет.
Вы считаете, что это чистой воды политическая игра со стороны Кремля?
Да, это политическая игра, но у Кремля есть две, так сказать, настоящие проблемы. Там существует два жизненных вопроса. Первое. В любом случае Кремль ненавидит, когда Соединенные Штаты дальше развивают свое военное присутствие в Европе. Во-первых. Во-вторых, проблема для Кремля – это то, что Соединенные Штаты все-таки работают на развертывание противоракетной обороны. Чего Москва боится – это дальнего будущего, 20 лет вперед, 30 лет вперед. Что со временем и с большим вкладом денег Соединенные Штаты смогут создать противоракетную оборону, которая уже будет не просто эффективная, но наиболее дешевая. И могут создать какой-то противоракетный щит не в Европе, а в Соединенных Штатах.
Такую точку зрения, в общем, можно было бы назвать логичной. С точки зрения тех, правда, кто видит в США врага и готовится к битве.
Она абсолютно логичная и не фантастическая, кстати. Цель развернутой ПРО с точки зрения Конгресса, это чтобы как-то достигнуть возможность, чтобы в Соединенных Штатах был такой выбор, создать противоракетный щит, не создавать его. Но в любом случае, Россия взглядывает, как сказать, будущего, и это будущее ей не нравится, что Соединенные Штаты могут принять такое решение.
Иными словами, в вашей трактовке Москва опасается потенциальных оборонительных американских систем, которые могут появиться, а могут и не появиться через десятилетия. И это несмотря на то, что Вашингтон, в отличие от Москвы, не угрожает применить ядерное оружие первым, и американская ядерная стратегия не базируется на тезисе первого ядерного удара.
Ядерный арсенал, то есть потенциал ядерных Соединенных Штатов, не настроен и не направлен на того, чтобы сделать первый ядерный удар. Такой арсенал был, конечно. Он существовал в 80-х годах, но его теперь в реальности нет.
И можно предположить, что если в Москве сидят специалисты, то они эту данность, в общем, знают.
Это так только можно предполагать. Они знают, конечно, эксперты. Но есть большая часть там, как сказать, политического общества, так же самое, как здесь, которая особенно фактами не владеет. Я вам скажу, что я только что был в Москве 2 недели тому назад. Я выступал лично в Валдай-клубе. И в течение моего выступления один человек перервал и решил прочитать личное чтение мне про опасный ядерный арсенал Соединенных Штатов, который направлен, чтобы устроить первый удар, как сказать, против России. И я его слушал как человек, который ко мне разговаривает вообще с 80-х годов.
Профессор Шлепентох, как вы объясняете довольно бурное публичное недовольство Москвы желанием Европы защититься от иранских ракет?
Как уже сказал предыдущий докладчик, в Москве существует большое количество людей, которые и необосновательно испытывают достаточно большую скепсис по отношению американцев. Во-вторых, существует еще следующее положение, что не только иррациональными бывают персы, русские, корейцы, но американцы тоже бывают иррациональными. И глядя, например, на выступление господина Трампа, многие граждане тоже исходят из того, что он говорит многие безумные вещи. Но это безумие отражает большой процент электората, который за него голосует. Отсюда и Москва, естественно, испытывает чувство скепсиса и боится, что за этими движениями последует нечто такое, которое они не могут предусмотреть, и которое, в свою очередь, может быть для них катастрофическим. Отсюда сами они тоже могут готовиться к катастрофическому сценарию.
То есть вы понимаете такую точку зрения?
Да.
Несмотря на то, что вы представляете, как работает Америка, как американцы смотрят на эту проблему?
Тем не менее, вот я говорю о их восприятии. Восприятие их таково. Перед нами люди, которые могут, первое, делать безумные вещи, исходя из того, что они перехитрят всех. Во-вторых, есть какие-то действия, которые кажутся нам весьма подозрительными. И отсюда возникает у нас желание совершить акт первым. Это возможно, и такой вариант тоже. Это когда два человека подходят, идут в темном лесу, каждый знает, что каждый из них вооружен, И ни один из них не раскрывает свою ладонь в приветствии, что у меня оружия нет. А нет у меня вообще желания выстрелить с него первого. Это, в общем, вполне объяснимая реакция.
В этом анализе есть, профессор, серьезный изъян. Ведь выясняется, что ладонь-то, в которой спрятано, как вы считаете, неизвестно что, зажата лишь у одного встречного, у России. По словам моего собеседника Даниила Гуре, Соединенные Штаты давным-давно открыли эту ладонь и показали, что в ней находится. Вот что говорит Даниил Гуре.
Я неоднократно говорил об этом с Франком Роузом, заместителем госсекретаря по вопросам контроля за вооружениями. По его словам, США представили России все данные об основных характеристиках этих противоракетных систем. Российские представители присутствовали на их испытаниях. Иными словами, российская сторона прекрасно осведомлена о том, что представляют собой эти системы, каковы их возможности. С помощью моделирования российские специалисты легко могут установить, какого типа ракеты и на какой траектории полета могут быть перехвачены ракетами, базирующимися в Румынии. И в Москве отлично знают, что они не представляют никакой угрозы российского ядерного арсенала. Такое поведение Кремля можно объяснить совершенно просто. Он руководствуется исключительно политическими соображениями. Во-первых, Москва не хочет, чтобы Европа была под прикрытием какой-либо противоракетной системы, даже самой зачаточной. Во-вторых, русские не любят саму идею создания противоракетной обороны, потому что любая система защиты от ракет ограничивает их возможности пользоваться своим ядерным оружием в качестве инструмента политического давления. Совершенно ясно, что Россия может стяжать звание значительной в военном и политическом отношении страны лишь благодаря своему ядерному оружию.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Противоракетная фобия Москвы. Почему противоракетные системы в Европе стали камнем преткновения, через который Кремль не смог перешагнуть? Начала ли Москва гонку ядерных вооружений? В передаче принимают участие Ричард Вайц, Даниил Гуре, Михаил Кофман и Дмитрий Шлифентов. Передачу из нью-йоркской студии ведет Юрий Жигалкин. Так что, Дмитрий Шлепентох, если верить помощнику госсекретаря США, ладонь Америки открыта, но это не работает в российском случае.
Столько уже за последние, скажем, 20-25 лет глубинное недоверие, что любые акции не будут работать.
Хорошо, как вот эту дилемму все-таки разрешить?
Это я не знаю. Понимаете, если нарабатывалось недоверие в течение очень длительного времени, очень длительное время и очень решительные акции потребуются от следующего президента, чтобы, или даже президентов, чтобы эту проблему начинать решать. Поэтому никаких, так сказать, быстрых решений здесь нет.
Михаил Кофман, у вас есть представление, как разрешить дилемму, как бы это сказать, закоренелого недоверия Кремля в отношении намерений Вашингтона, когда попытки Запада защититься от очевидной опасности иранских ракет в данном случае воспринимаются Москвой как личный афронт, антироссийский выпад?
Да, у доверия с российской стороны нет, но с другой стороны России абсолютно нечем торговать. Она не может остановить развертывание этой системы. Сама собой она никак не может влиять на этот вопрос. Значит, как она решает его? Россия создает лично свои боеспособности, и она пытается создать, как сказать, развертывать новую систему под названием С-500 «Прометей». Я думаю, российский подход такой, что сначала Россия создаст свои ракеты и свою возможность на противоракетную оборону, а потом подойдет к Соединенным Штатам и постарается обновить разговор насчет сдерживания в этой сфере. Я не знаю, насколько это реально, насколько оно сработает для Москвы, но я считаю, что это единственный подход с их стороны. И, кстати, как минимально это им обеспечит немного спокойствия, безопасности, если у них будет что-то наподобие такой технической возможности.
Вырисовывается грустная картина. Ради борьбы с несуществующей угрозой Москва, по сути, начала гонку ядерных вооружений.
Конечно, она занимается такой же самой гонкой. Конечно, у нее нет ресурсов, которые были в Советском Союзе, но, с другой стороны, техническая способность, которая все еще осталась в России, особенно по созданию разных типов ракет, все-таки можно.
Я спросил Дэниела Гура, не совершили ли Соединенные Штаты ошибки, все-таки продолжая создание противоракетной системы, несмотря на жалобы России. Ведь можно было представить, что появление антиракетных комплексов в Европе заставит Москву расширить свой ядерно-ракетный арсенал.
Эта гонка уже существует, и в ней участвует одна страна – Россия. И началась она задолго до появления плана противоракетной обороны. Достаточно посмотреть на программу модернизации российских межконтинентальных баллистических ракет. Россия дислоцирует по своему периметру набор самых разных баллистических ракет средней и малой дальности. Она нарушает договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности. Она создала и испытала крылатую ракету, параметры которой вписываются в параметры ракет, запрещенных договором. Русские также испытали баллистическую ракету средней дальности, потенциал которой превышает лимиты, установленные договором. Сейчас Москва громко заявляет о готовности дислоцировать новую мощную межконтинентальную баллистическую ракету СС-30, которая, согласно телеканалу «Звезда», способна стереть с лица земли штат Техас. Россия разрабатывает новую ракету для запуска с подводных лодок и новый тип субмарин, которые будут их нести. Словом, эту гонку не нужно было провоцировать, она началась давно, и в забеге участвует только одна Россия.
В трактовке Дэниела Гуре Москва такими действиями ведет мир к ядерному противостоянию. Михаил Кофман, давайте оттолкнемся от противного и попытаемся предположить, зачем России такой ядерный арсенал?
Он может использоваться для первого удара и для второго. Он не только назначен для Соединенных Штатов, он еще назначен для Китая и некоторых других ядерных держав. Нельзя забывать, что Соединенные Штаты только может достать Россия и в некоторой степени Китай. А Россию как раз могут достать почти все ядерные державы. Я бы сказал, что еще российский ядерный арсенал не просто разнообразен, но почти любая боевая система в России, которая больше в объеме мощности, чем ручная граната, скорее всего, имеет двойное использование с ядерной боеголовкой. И эту традицию Россия не покинула еще со времен Советского Союза.
В самом деле Россия, с вашей точки зрения, готовится к возможности реальной ядерной войны.
Абсолютно, и она никогда не переставала готовиться для этого, но я бы добавил, что так как российская армия собой абсолютно ничего не представляла в 90-х и в начало 2000-х годов, Россия только, как сказать, оборонялась своим ядерным боевым потенциалом. Но после военных реформ и военной модернизации, как мы видим, российская армия в некоторой степени восстановлена в боеспособности. И теперь суверенитет России, с точки зрения Москвы, не только зависит от ядерного вооружения, но все-таки в любом сражении с державой, как Соединенным Штатом, только Россия будет использовать ядерное вооружение первой, потому что мы в такой стратегии не нуждаемся.
Профессор Шлепентох, наши собеседники пришли к выводу, что Москва, наращивая свой ракетный потенциал, по сути, готовится к тому, что она может нанести первый ядерный удар. Если это так, то тем самым Кремль перечеркнул понятия, на которых строилась советская политика 50-60 лет. Дескать, ядерная война – это конец всему. Можно предположить, что дальше?
Что касается будущего, трудно бы сказать. Единственное, что можно сказать, что мир становится все более и более непредсказуемым. Само любые государства, в числе американское, вспомним господина Трампа, непредсказуемые. Поэтому предсказывать, что ли, я здесь воздержусь.
Вы довольно убедительно и довольно часто в наших разговорах пытаетесь оправдать такое поведение Кремля.
Слово «оправдание» как-то мне не нравится.
Дайте более точное слово.
Я хочу просто объяснение. Понимаете, в науке нет понятия оправдания того или иного действия. Есть понятие объяснений, что вообще в науке так же, как с моей точки зрения, нет понятия плохих и хороших. Есть некий социальный феномен, есть некая политическая, экономическая иная система. И задача исследователя попытаться эту систему объяснить, как она функционирует.
Хорошо, с точки зрения науки, как объяснить поведение страны, размахивающей ядерной дубиной, в ответ не на угрозу, а на чьи-то сугубо оборонительные действия, не имеющие к ней отношения к тому же?
Сама по себе идея обороны против Ирана или Северной Кореи с самого начала выглядит несколько, так сказать, обманчиво. Система работала в первую очередь не против Ирана, у которого, в общем, мало что было и вообще что-либо есть, или Северная Корея, а против наиболее вероятного противника, в данном случае России. В В-третьих, всякая оборона предполагает, что я, если я обороняюсь и защищен, то я могу бить без последствий. Поэтому это когда было достигнуто некий компромисс и детант. Когда обе стороны, и Советский Союз, и Соединенные Штаты Америки, выяснили, что у той и другой стороны есть взаимное уничтожение, МЭД. Поэтому если исключить безумие, рациональное мышление политической элиты, они будут находить компромиссы. Сейчас в силу дисбаланса военных и экономических сил, нестабильности всего мирового сообщества, всей системы, наличие безумных и иррациональных трендов не только в России, но и в Соединенных Штатах, вспомню господина Трампа, то все возможно. Поэтому исходить из того, что как-то граждане сядут и договорятся, с моей точки зрения, не очень велика.
Но как раз-то профессор господин Трамп и предлагает договариваться с Россией. Он говорит, что он сможет устроить сделки.
Но сама его политическая культура или высказывание о том, что Соединенные Штаты могут не платить по своим долгам и не видеть, что произойдет после этого с американской экономикой, это элемент безумия.
Я вас трактую так. Вы считаете, что у Кремля остается достаточно оснований для того, чтобы беспокоиться, бояться и, в общем, вести абсолютно такую политику?
Понимаете, страх Кремля о безумной Америке делает сам Кремль тоже безумным. Это есть взаимное заражение безумием.
Подождите. Но вот все-таки с американской стороны-то не наблюдается желание расширить свой ядерный арсенал, не наблюдается желание размахивать наступательным ядерным вооружением?
Я совершенно не поклонник постмодернизма. Но в данном случае важен не то, что есть на самом деле, а то, что воспринимаемо. Кроме того, американская система меняется, но образы ее сохраняются в сознании те, которые наиболее приемлемы для элиты. Поэтому обе стороны глубинно не доверяют вообще. Грубо говоря, никто никому сейчас не доверяет, что союзники американцев доверяют американцам. Это специфика нового мира. Все, никто никому не верит.
У Даниила Гуре сложилось более конкретное представление о том, чем может обернуться российская тактика раздувания угроз и наращивания наступательного ракетного арсенала. Она, по его мнению, эта тактика точно не приведет к отказу европейских стран от антиракетного щита. Господин Гуре, к чему все это может привести, как вы считаете?
Я не уверен, потому что сложилась странная ситуация. Россия инстинктивно отвечает на любой шаг Запада в области обороны угрожающими и все более угрожающими жестами. Она предупредила датчан, что размещение противоракетных систем на военных кораблях превратит их в объект ядерного удара. Она угрожает, что ракеты «Искандер» с ядерным зарядом могут быть использованы против противоракетных систем, размещенных в Польше. Такое поведение выглядит загадочно. Если вы угрожаете соседям ядерным ударом, на что вы рассчитываете? На то, что они отступят? Но не более ли разумным шагом для них будет создание реальной противоракетной обороны?
Казалось бы, очевидная логика. В таком случае, что происходит с Кремлем? Там потеряли чувство реальности, преисполнены самоуверенности или не осознают, сколь рискованна такая тактика? То есть действуют в духе Владимира Путина, человека, который, как считается, имеет очень низкий уровень осознания риска?
Я думаю, они находятся в плену самообмана. Вероятно, они действительно верят, что их окружают враждебные силы и действуют соответственно. Я не знаю, что у них в самом деле на уме. Нам можно четко представить, какой будет реакция. Мы видим, что многие европейские страны испытывают интерес к участию в противоракетной обороне. Действия Москвы заставили немцев увеличить свой оборонный бюджет. Пока на небольшую сумму, но кто бы мог представить такой шаг еще несколько лет назад? Москва получит то, чего она опасается больше всего. Если подобная политика продолжится, то противоракетные системы появятся не только в Румынии и Польше, но и в Германии, Великобритании, по всей Европе. И это в лучшем случае. В худшем случае подобная политика России приведет к размещению в Европе ядерного оружия, крылатых ракет и других вооружений. Дело дошло до того, что министр обороны США Эш Картер предупредил о том, что ответом на подобные действия Москвы может стать размещение наступательных вооружений в Европе. Неужели в интересах Москвы появление в странах НАТО оружия первого удара?
Михаил Кофман, как бы вы ответили на этот вопрос Даниила Гуре? Ведь если дело пойдет так дальше, то Москва поневоле создаст вокруг себя, так сказать, враждебное окружение.
Понимаете, это немного болезненный вопрос в том, что в России не понимает, что за последние 25 лет Россия не была ведущей главной угрозой для Соединенных Штатов. И что не только все не направлено против нее, но большую часть последних 25 лет о ней даже не мыслили в основном. Просто это в Москве не воспринимает. Конечно, вот последние 2 года мы теперь с Соединенным Штатом обсуждаем Россию как жизненную главную угрозу, но все-таки я думаю, что мнение Москвы мы не сможем изменить никак. Здесь доверие так легко создать тоже невозможно. Из-за этого его придется долго опять строить или перестраивать. Оно, конечно, начинается в том, что у обоих стран будет какая-то боеспособность, будет ПРО у России и Америки, и Россия, может быть, в каком-то дальнем будущем будет себя чувствовать более уверенно в этом вопросе.
Ну, а вот с вашей точки зрения профессионала, какова опасность конфликта ракетного, может быть, даже ядерного?
Конечно, опасность всегда есть. Она, с моей точки зрения, как сказать, более-менее малая. Но, конечно, как единственное, что я скажу, как Дмитрий Тренин очень давно написал в Москве, что если просто не думать и не считывать ядерное вооружение и потенциал этого конфликта, это самый быстрый способ, чтобы с ним познакомиться. Поэтому надо всегда учитывать, что мы все-таки две главные ядерные державы в мире. Но, с другой стороны, все-таки стратегическое сдерживание и стратегическая стабильность, которые существуют в наших отношениях, это самое главное преимущество. Проблема появляется все в дальнем будущем. Развертывание новых систем, противоракетное оборудование, оборудование гиперзвуковых ракет, даже, может быть, немного какие-то фантастические российские атомные подводные дроны с ядерными боеголовками и так далее. Как это будет все влиять на стратегическую стабильность? Мы пока не знаем. Ответа на это нет. Мы вкладываем деньги, а потом будем решать проблемы, которые от этого, скорее всего, появятся. То есть, конечно, будут последствия.
Михаил Кофман, вы говорите о каких-то фантастических ядерных вооружениях, гиперзвуковых ракетах, российских подводных ядерных дронах, о которых, кстати, с гордостью, помнится, сообщила российская пресса. Российский президент нередко щеголяет какой-нибудь очередной российской ядерной ракетой. Таких бахвальств, кстати, невозможно представить в устах американских президентов. Но ведь с точки зрения нормального западного человека, с точки зрения американца, все это абсурд. Дескать, что они... сдурели там?
Вы знаете, это вообще другой мир. Конечно, я не могу вам лишь передать мой собственный опыт 7 лет службы в Минобороны Америки, да? Но, как сказать, это мир, который существует немного в другой реальности, где каждая страна смотрит на боеспособности другой стороны, и она должна решать эти вопросы или создавать ответы на них. Из-за этого все такое мышление идет. И, кстати, такая точка зрения, что мы просто рассматриваем друг друга не с точки зрения намерения, а с точки зрения боеспособности, она всегда доминирует в таких временах, когда доверия нет и отношения полностью испорчены. Тогда все смотрят, на какие ракеты остались у друг друга.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Противоракетная фобия Москвы». Почему антиракетные системы в Европе стали камнем преткновения, через который Кремль не смог перешагнуть? Как далеко может зайти российское руководство в безнадежной борьбе с противоракетной системой, направленной против Ирана? В передаче участвовали Ричард Вайц, американский военный эксперт, Дэниел Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, Михаил Кофман, военный эксперт из аналитического центра CNA и Дмитрий Шлепентов, профессор университета Индианы. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте! В четверг, 2 июня, страны ОПЕК собрались в Вене на очередную министерскую конференцию. В таком составе они не встречались ровно полгода. Предыдущая состоялась в начале декабря. С тех пор цены на нефть, сначала рухнув в январе более чем на треть, затем выросли на 80%. Только в течение мая цена европейской нефти Brent, которой привязана экспортная цена и российской нефти Urals, повысилась на 9%. Столь устойчивого роста цен в течение одного месяца на этом рынке не видели с 2011 года, отмечает агентство Bloomberg. И только за две последних недели цена Brent уже 6 раз превышала в ходе торгов $50 за баррель, вернувшись таким образом к уровням октября прошлого года. Однако и на этом фоне появляется все больше прогнозов, предполагающих скорее очередное падение нефтяных цен, чем устойчивое продолжение их нынешнего роста. У потребительских цен в России иссякает запас прочности. И стоит ценам на нефть вновь упасть, а значит следом и курсу рубля, внутренние цены отреагируют немедленным скачком. И торговле, и российским производителям придется адаптироваться к новым ценам импорта. И если падение рубля в начале года почти не отразилось на инфляции в России, то в следующий раз все будет иначе. Однако даже если нефть дешеветь особо и не будет, рост внутренних цен в России в ближайшие 2-3 месяца вновь ускорится. По своим причинам. Каким именно, об этом мы и поговорим сегодня. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Полгода назад страны ОПЕК де-факто отказались даже от той квоты собственной добычи, которую они ранее сами себе периодически устанавливали и которую постоянно же превышали. Курс, выбранный главным участником этой организации, Саудовской Аравии, еще в середине 2014 года, получил дальнейшее развитие. Цена вторична, а главное – доля на рынке. Теперь его эффект становится все очевиднее. Как отмечает британская Financial Times, в странах, не входящих в ОПЕК, в 2016 году ожидается крупнейший, более чем за десятилетия, спад объемов добычи нефти. И речь прежде всего идет о сланцевой нефти в США, стремительный рост которой в последние годы и стал одной из главных причин отказа ОПЕК от прежнего курса, то есть периодическое сокращение объемов добычи нефти, когда цены падают, и наоборот. Тем не менее, архитектор ее новой политики, министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али Аль-Наими, занимавший этот пост более 20 лет, месяц назад был отставлен. На его место, которое по традиции занимает человек, не принадлежащий королевской семье, был назначен руководитель национальной компании Saudi Aramco, крупнейшей в нефтяной индустрии мира по объемам добычи, Халид Аль-Фалих. В целом, за период с ноября 2014 года, когда они согласились на новый курс, на котором настояла Саудовская Аравия, уже две трети тогдашних министров нефти стран ОПЕК лишились своих постов. Впрочем, еще в январе, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Халид Аль-Фалих заявил, что Саудовская Аравия не станет в одиночку балансировать рынок нефти. Конец цитаты. Имелось в виду, что любые меры по добровольному ограничению роста добычи должны быть поддержаны и другими нефтедобывающими странами. Подразумевается в первую очередь Иран, давний геополитический оппонент Саудовской Аравии, а он намерен сначала во что бы то ни стало нарастить собственную добычу до тех уровней, которые отмечались перед началом введения международных санкций в отношении Ирана 10 лет назад. В принципе, добыча в Иране к ним уже вплотную приблизилась, однако никто не берется прогнозировать, какими могут быть следующие действия Ирана. Это противостояние двух из трех ведущих по объемом добычи участников ОПЕК и стало, по сути, причиной провала переговоров группы нефтедобывающих стран мира, включая Россию, в середине апреля. И пока нет никаких поводов предполагать, что их позиции как-то изменились. При этом, правда, они совпали в том, что касается кандидатуры нового генерального секретаря ОПЕК. Срок полномочий нынешнего ее руководителя Абдалы Аль-Бадри, представителя Ливии, истекает в июле. И Саудовская Аравия, и Иран не возражали, чтобы этот пост занял Мухаммед Баркиндо, в недавнем прошлом руководитель национальной нефтяной компании Нигерии. Он в итоге и станет новым генсеком ОПЕК с августа этого года. Но это оказалось, по сути, единственным решением очередной конференции. Ни о каких других объявлено не было. В том числе о возвращении к практике квот на добычу нефти, той самой, от которой отказались полгода назад, хотя такое решение и ожидалось очень многими. Накануне очередной конференции ОПЕК цены на нефть Brent, словно отражая некий ожидания рынка относительно ее итогов чуть снизились, до $49 за баррель. Но буквально на следующий день после конференции, то есть уже в пятницу, они вновь превысили $50. Да, в последние недели сыграли роль некие текущие факторы, такие как лесные пожары в Канаде или вооруженные столкновения в Нигерии и Ливии. Но даже при этом столь заметный рост нефтяных цен в последние недели стал скорее неожиданным даже для аналитиков. Мы говорим об этом с аналитиком нефтегазовой индустрии партнером консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаилом Крутихиным. Рост цен в мае оказался самым длительным в течение одного месяца за последние 6 лет. На этом фоне вы как-то скорректировали собственные же прогнозы еще 2-3-месячной давности относительно динамики цен в ближайшие месяцы? Или, наоборот, не видите для этого оснований?
На мой взгляд, ориентироваться на краткосрочные движения цен под воздействием таких факторов, как военные действия в какой-то стране или лесные пожары, вряд ли целесообразно. Прогнозы, которые я делал в конце 2014 года на 2015 и на 2016 год, они до сих пор оправдываются. Это единый прогноз на этот срок по цене нефти марки Brent $45 за баррель. Мы видим, что примерно в прошлом году было именно это, и до конца этого года, как мне представляется, других факторов серьезных, фундаментальных, способных изменить этот среднегодовой прогноз, не проглядывается.
Сегодня появляется все больше прогнозов о том, что, мол, равновесие на рынке, то есть баланс спроса на нефть и ее предложение, уже очень скоро восстановится, а некоторые прогнозы предполагают даже, что оно якобы уже восстановилось, потому, мол, цены и растут. Но какие заметные признаки могут указывать на все еще избыточное предложение нефти на рынке или так называемый навес ее предложения над спросом?
Это затоваренность рынка в виде гигантских очередей танкеров на разгрузку. Их просто потребители не в силах быстро и технологично принять. И перспективы того, что при малейшем повышении цен выше $50 в эксплуатации окажутся большее количество скважин и месторождений сланцевой нефти в Соединенных Штатах Америки. Все страны, которые добывают нефть сейчас, работают по максимуму на рынок. Планы у всех, начиная с Саудовской Аравии и даже у России, на повышение добычи нефти. Про Иран и про Ирак я уже не говорю. Когда мы говорили о Китае как о главном потребителе нефти, ну, можно указать на некоторые прогнозы аналитиками по Китаю, что в течение 2 лет, это 2016-2017 года, в Китае рост ВВП будет не превышать 7%, а с 2018 года может наступить очень резкий провал в экономическом росте с соответствующим провалом в оценках потребления энергоносителей. Так что мы не ждем большого роста потребления, а вот рост предложения на рынке, он уже проявляется и пока не утихает.
Да, говоря о динамике общемирового спроса на нефть, аналитики чаще всего смотрят на Китай. И действительно, после финансового кризиса 2008-2009 годов именно Китай и обеспечил почти весь прирост этого спроса, а значит и рост цен на нефть. Но теперь рост китайской экономики сильно замедлился, и аналитики все чаще говорят об Индии, Индонезии или Таиланде, имея в виду резко возросшее потребление бензина в этих многонаселенных странах, пока нефть дешевая, и что стоит ей вновь заметно подорожать, как спрос в этих странах тут же сократится. По вашим представлениям, в какой мере этот новый фактор по своей значимости для мирового рынка нефти уже сопоставим с фактором Китая, если, конечно, вообще?
Я думаю, что надо ориентироваться в первую очередь на Китай. И потом надо учитывать, что в таких странах, как Таиланд, Индия, повышение даже числа автомобилей, это отнюдь не означает резкого повышения спроса на бензин, поскольку мы видим качество этих автомобилей. Это крошечные повозки, которые потребляют минимум топлива. Это скутеры, это мотоциклы, а вот серьезного роста автомобилей со стандартным потреблением бензина, таким как в Соединенных Штатах или в Европе, вот этого серьезного роста там не отмечается. Скорее, это можно наблюдать в Китае. И то, я думаю, это будет несколько временный рост.
Если обратиться к нефтяной отрасли России, то пока здесь экспертами прогнозируется постепенное сокращение объемов добычи. Однако при каких ценах на нефть она вновь могла бы расти?
Это вопрос немножко сложноватый, потому что он зависит даже не только от цены нефти. Мы видим сейчас, что нефтяные компании усиленно наращивают даже добычу, но делают они это на тех месторождениях и на тех промыслах, где уже давным-давно амортизированы все капитальные издержки и фактически ориентируются только на операционные расходы. Но если включить в экспортную цену российской нефти транспортировку, административные издержки, 2 главных налога, это налог на добычу полезных ископаемых и экспортная вывозная пошлина на сырую сырую нефть, то тогда видно, что вот как бы точка отсечения цены экспортной нефти для России сейчас, это где-то в районе 26-27 долларов за баррель в среднем по стране.
А если цены упадут еще ниже?
Ниже этого компании будут испытывать значительные проблемы. Некоторые из компаний, у которых расходы по добыче нефти выше, они уже испытывают такие проблемы, стараясь экспортировать сейчас ту нефть, которая пока еще дает какую-то прибыль. И более того, тут надо обязательно заметить, что многие компании занимаются, на мой взгляд, варварской эксплуатацией уже действующих месторождений. То есть они извлекают то, что легко сейчас течет из недр, не обращая внимания на то, что необходимо каким-то образом подбирать и остатки. Снимут таким образом сливки, легко текущую нефть они быстренько продадут, которая больших расходов для добычи не требует. А там, где нужны дополнительные меры по извлечению, вот эти методы сейчас остаются где-то в загоне. И есть опасение, что такая неоптимальная эксплуатация месторождений с интенсивной добычей там, где надо было бы оптимально добывать нефть, это приведет к довольно быстрому сокращению добычи, может быть, даже уже начиная со следующего года.
Это мы говорим о нижней планке цен на нефть для российских компаний. А какова же тогда верхняя, за которой они вновь начали бы осваивать новые месторождения?
Для того, чтобы осваивать новые запасы нефти, необходимо, во-первых, вкладывать серьезные деньги, делать инвестиции с очень долгим сроком окупаемости – в 7, 10, 15 лет. А к этому нефтяные компании не готовы. И для того, чтобы они решились на долгосрочные вложения, по нашим подсчетам, необходима цена нефти где-то в районе 70, а может быть и 80 долларов за баррель. Без выхода на такую высокую цену нефтяные компании вряд ли решатся вкладывать деньги в разведку новых месторождений и организацию добычи на этих месторождениях.
«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Рынок нефти и прогнозы цен на нее, а также добыча нефти в России и цены на бензин. Мы продолжаем разговор с аналитиком нефтегазовой индустрии, партнером консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаилом Крутихиным. В России время от времени предпринимаются попытки создать собственные эталонные сорта нефти или вместо традиционной Urals, или в дополнение к ней. Речь идет о так называемом сорте-маркере нефти. Помнится, еще года три назад много говорили о сорте ESPO или VSTO по-русски из месторождений Восточной Сибири по нефтепроводу к Тихому океану. А буквально две недели назад государственная компания «Транснефть» предложила выделить, то есть отделить от потоков Urals более тяжелую нефть с повышенным содержанием серы.
Ну, для того, чтобы иметь какую-то марку нефти, от которой можно было бы танцевать, как бы, и сделать ее сортом-маркером, вот для этого российской нефти не хватает очень многого. Если на Востоке все-таки идет более или менее стабильный состав нефти под вывеской ESPO или VSTO, и там на нее уже ориентируются, не хватает только одного – объемов для того, чтобы закрепиться на этом рынке как сорт-маркер, от которого отсчитывали бы остальную цену.
Но львиная доля всего нефтяного экспорта России по-прежнему ориентирована на европейские рынки.
На Западе, на традиционных направлениях экспорта, там пока это невозможно по разным причинам. Во-первых, конечно, мы видим, что сорт Urals, он как таковой, в общем-то, во-первых, не существует. Это нефть разного состава, которая идет через Балтику, через нефтепровод «Дружба» и в бассейн Средиземного моря из Черноморского бассейна. Это разные по составам фактически нефти. И говорить о том, что Urals может быть маркером, это нельзя. Второе. Мы видим, что состав этой марки Urals ухудшается, и клиенты российских компаний уже начинают жаловаться на то, что повышается содержание серы, увеличивается плотность этой нефти, то есть качество становится все хуже, и дисконт по отношению к Бренту увеличивается.
Так тем более, вроде, есть резон выделить более тяжелую нефть в некий отдельный поток для какой-то определенной группы, например, европейских нефтеперерабатывающих заводов.
сделать эту нефть отдельно экспортируемой от какой-то тяжелой нефти, сейчас невозможно. Эти предложения транснефти звучат уже с 1993 года, насколько я помню. Были даже сделаны попытки сформировать так называемый банк качества, то есть экспортировать по-прежнему смесь разных сортов, но поставщикам тяжелой нефти приходилось бы доплачивать за эту честь, а поставщики легкой дорогой нефти получали бы некую компенсацию за такое смешение нефти. Но здесь есть гигантская проблема. Она заключается в том, что тяжелая нефть исходит в основном из Татарстана и Башкортостана. А это республики с значительным мусульманским населением. Если лишить бюджеты этих двух республик еще и дополнительных доходов от нефти, то тут могут возникнуть серьезные внутриполитические проблемы. А возникнут они обязательно, поскольку если продавать их нефть не как смесь Urals, а как тяжелую нефть, то их доходы от экспорта могут снизиться, возможно, процентов на 25-30.
Другие из давно обсуждаемых планов в России – создание собственной нефтяной биржи, на которой и определялась бы экспортная цена ее нефти. Собственно, такая биржа уже создана в Санкт-Петербурге, и она работает. Но почему-то очередные разговоры об этих планах стихли, даже когда нефть еще стоила более $100 за баррель, то есть 2-3 года назад. А при ценах в 40-50 долларов о них тем более никто не вспоминает.
Я думаю все-таки, что это больше пропагандистская шумиха. Первая причина – это неустойчивый состав нашей нефти Urals. Непонятно, чем люди будут торговать на этой бирже, определяя цену экспортную. Это раз. И второе соображение. Если бы в странах-потребителях не было альтернативных источников получения нефти, тогда можно было бы приезжать в Россию и торговаться с русскими поставщиками относительно цены. А когда очень легко можно вызвать на свой терминал танкер, который будет приходить откуда-то из Ирана, Саудовской Аравии или других государств, для того, чтобы на международных площадках определить цену на этой нефти, нет никакой необходимости в Санкт-Петербурге определять эту цену. Это такая же пропагандистская, я бы не сказал шумиха, но просто пустозвонство, давайте уж прямо говорить, как попытки создать собственное российское рейтинговое агентство по определению кредитоспособности российских предприятий и компаний. То есть на иностранные рейтинги нам наплевать, мы свое собственное создадим и будем говорить, что вот наша компания самая лучшая, и вы не правы, там, считая ее плохой. Также в точности и по нефти это явление одного порядка.
В странах Западной Европы доля налогов в розничной цене автомобильного бензина достигает 75-80%, а, скажем, в Великобритании и более 80%. На вырученные таким образом средства государства, в частности, и ремонтируют автомобильные дороги в своих странах. А в России как менялась доля налогов в розничной цене автомобильного топлива за последние, скажем, 5-10 лет? Ведь даже при резком падении цен на нефть это топливо в стране отнюдь не дешевело, как в той же Европе. Хотя и здесь, конечно, снижение этих цен было кратно меньшим. Скажем, нефть подешевела с 2014 года почти в 3 раза, тогда как европейские цены на бензин или дизельное топливо снижались лишь примерно на 1/4.
Если верить заявлениям российского президента, каждый год он делает такие заявления на прямых линиях общения с населением, то руководство России всемерно, ежегодно борется с высокими ценами на бензин и на дизтопливо. Но если мы посмотрим на цены на бензозаправочных станциях, то увидим, что цена фактически не сокращается в результате сокращения цены нефти. И, как ни странно, доля, которую государство отнимает в виде налогов, налог на добычу полезных ископаемых, акциз на моторное топливо, налоги на прибыль компании. Общая сумма этих налогов, она остается на протяжении последних где-то 15 лет неизменной, составляет примерно 60%. То есть плюс-минус 1% она может колебаться, но 60% государство из этой цены забирает себе.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве аналитик нефтегазовой индустрии, партнер консалтинговой компании «РосЭнерджи» Михаил Крутихин. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. У потребительских цен в России иссякает запас прочности, отмечает эксперт. И стоит ценам на нефть вновь упасть, а значит, следом и курс рубля, внутренние цены отреагируют немедленным скачком. И торговле, и российским производителям придется адаптироваться к новым ценам импорта. И если падение рубля в начале года почти не отразилось на инфляции в России, то в следующий раз все будет иначе. Однако даже если нефть дешеветь особо и не будет, рост внутренних цен в России в ближайшие 2-3 месяца вновь ускорится по своим причинам. Каким? Об этом мы и поговорим сегодня с экспертом в Москве. Спад темпов инфляции в России остановился уже основательно. Если в декабре она составляла еще почти 13%, то уже к марту снизилась более чем в полтора раза, до 7,3%, но дальше уже не менялась. В апреле оказалось столько же. Теперь, судя по представленным Росстатом данным за 30 дней мая, все те же 7,3%. А в Министерстве экономического развития не исключают, что рост цен в мае даже чуть ускорился, примерно до 7,4%. На это, по оценкам министерства, указывает и ускорение помесячных темпов инфляции с 0,4% в апреле до, возможно, 0,5% в мае. Можно предположить, что пик еще недавнего и резкого замедления роста потребительских цен в России теперь пройден. Но в каком направлении они могут последовать в ближайшие месяцы? Наш собеседник в Москве – ведущий эксперт исследовательского института Центр развития Высшей школы экономики Николай Кондрашов, специализирующийся на тематике потребительской инфляции.
Накопленная за 12 месяцев инфляция, скорее всего, все-таки несколько повысится в ближайшие месяцы. Примерно до 7,5%. И связано это с тем, что рост цен в аналогичные периоды прошлого года был еще более низким, чем сейчас. Однако этот эффект тоже он временный, и дальше темп годовой инфляции он будет понижаться.
Резкий спад инфляции в России в январе-марте был арифметически обусловлен так называемым эффектом базы, то есть очень высоких темпов роста цен в эти же месяцы прошлого года. Тогда они достигали 16-17% в год. Но теперь этот эффект уже исчерпан.
Действительно, эффект высокой базы, который наблюдался в прошлом году, он уже исчерпал себя. И в апреле, в мае рост цен в прошлом году уже замедлился до тех уровней, что и сейчас мы наблюдаем. И поэтому инфляция, собственно, и стабилизировалась. То есть этот эффект уже полностью отыгран. Однако во втором полугодии мы уже будем видеть, что эффект высокой базы, он опять начнет проявляться. Потому что во втором полугодии 2015 года рост цен ускорился из-за того, что рубль возобновил ослабление. И все второе полугодие прошлого года рост цен был повышенный.
То есть арифметически фактор базы прошлого года проявится вновь, но уже с меньшим эффектом. Однако падение курса рубля, как главный фактор ускорения инфляции в России в последние два года, достигнув очередного дна в конце января, сменилось, как и в те же месяцы прошлого года, его новым ростом. И за минувшие 4 месяца рубль, следуя за ценами на нефть, укрепился по отношению к доллару на 20%. Какое это влияние это оказало на динамику внутренних цен?
Влияние валютного курса на инфляцию в начале 2016 года несколько отличается от того, каким оно было в 2015 году. Дело в том, что после сильного ослабления рубля в самом конце 2015, в начале 2016 года не произошло полного перекладывания этого эффекта в цены. То есть, если раньше они сразу подскакивали, то в 2016 году цены практически не выросли из-за этого. И поэтому, когда рубль обратно укрепился, то и, скажем так, эффекта понижательного на инфляцию тоже сильного не наблюдалось. В целом, инфляция сейчас только выходит на такие нормальные для текущей ситуации уровни. То есть не было ни сильного роста инфляции, ни сильного замедления инфляции. И в целом сейчас все еще цены на непродовольственные товары даже до сих пор на самом деле адаптируются к тому слабому рублю, который был в конце прошлого года. То есть есть еще некоторые резервы для дальнейшего замедления инфляции, и укрепившийся рубль этому способствует, но сильного эффекта здесь не будет. То есть относительно того момента времени, в котором мы сейчас находимся, резервы по замедлению инфляции примерно 0,5% или 1%, но не больше.
Но как можно объяснить, почему на этот раз не произошло столь же резкого взлета цен, хотя масштабы падения рубля вполне сопоставимы?
Скорее всего, сказалось то, что в 2015 году все-таки сильны были эффекты ажиотажа, и сам сектор торговли еще не адаптировался в должной степени к такому волатильному рублю. То в 2016 году сильнее были спросовые ограничения, ограничения. Не было такого ажиотажа, и все-таки торговля уже привыкла к таким эффектам и, вероятно, даже ожидала, что рубль все-таки укрепится, что, собственно, и произошло.
По вашим представлениям, те самые спросовые ограничения, о которых вы говорите, другими словами, резко сократившийся в стране платежеспособный спрос как со стороны населения, так и со стороны предприятий, в какой мере могут, скажем так, нейтрализовать влияние на инфляцию такого фактора, как очередное ослабление рубля из-за нового падения цен на нефть, если такое вдруг случится?
Сейчас все-таки важнее спросовые ограничения, которые действительно способствуют снижению месячного роста цен. Однако, если же произойдет новый виток падения цен на нефть с соответствующим ослаблением курса, то это практически мгновенно приведет к всплеску инфляции, и спросовые ограничения уже не будут оказывать такого сильного воздействия, потому что торговле придется адаптироваться к новому уровню издержек. И в этом случае инфляция снова повысится, и ее снова придется достаточно медленно опускать. То есть это будет очень неблагоприятное для российской экономики течение обстоятельств. Поскольку сейчас уровень цен как-то стабилизируется, и инфляция замедляется, то это говорит о том, что этот запас прочности у цен, он снижается. И при новом витке ослабления рубля в ответ на снижение цен на нефть произойдет более сильное ускорение инфляции, чем было в начале этого года.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечают в Москве ведущий эксперт исследовательского института Центр развития Высшей школы экономики Николай Кондрашов. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго!